Я прочту из Евангелия от Луки, из 18 главы, с 9 по 14 стихи включительно. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Аминь». Дорогие братья и сестры, как хорошо, что у нас есть Евангелие. И в Евангелии изложено учение Иисуса Христа. Это учение такое ясное, простое, очень понятное, но при этом очень сильное и удивительное. В учении Иисуса Христа раскрывается великая божественная премудрость. И этой премудрости учит нас Бог. Но что в Евангелиях является самым ценным? И, конечно, на этот вопрос могут быть разные ответы. Но мне видится, что одной из самых величайших ценностей Евангелия есть то, что в Евангелии есть прямая речь Иисуса Христа. И мне кажется, что мы, читая Евангелие, рассуждая о тексте, как будто бы можем посидеть вокруг Иисуса Христа и послушать, о чем когда-то Иисус Христос учил, когда был здесь на земле. И вот мы прочитали одну из историй, которую рассказал непосредственно сам Иисус Христос. Она была адресована к тем, которые о себе думали, что они праведны, и даже уничижали других. И к ним Иисус Христос рассказал эту историю. История говорит о том, что фарисей и мытарь пришли в храм помолиться. И Евангелие говорит, как они молились. Как молился фарисей, как молился мытарь. И в этой истории мы как бы чувствуем какие-то выводы, сделанные в этом рассказе. Таким образом, это история о фарисее и мытаре, но это история и о храме. Но это история и о молитве, это история о праведности, это история о самоправедности, это история об оправдании. И особенно я хотел бы обратить наше внимание на аспект самоправедности, которая так ярко выступает в этой истории. Это самоправедность фарисея. Мы об этом узнаем из его молитвы, из того, как он обращается к Богу и молится. И вот он рассказывает что-то о себе, и нам становится понятным жизнь этого человека, его мышление, мы начинаем понимать о его вере, мы начинаем понимать, что он имел основой своей жизни. И вот как бы молитва фарисея раскрывает всю его внутреннюю сущность. И поэтому, говоря о самоправедности, мы должны рассуждать, но что такое самоправедность? И, конечно, мы понимаем, что это самонадеянность, это уверенность в себе, это вера в какие-то свои заслуги, достоинства, возможно, добрые дела, это упование на свою праведность, на свое благочестие, но не на Бога. Но не на Иисуса Христа, не на Его оправдание, а именно праведность, это заключается в самом человеке. И, конечно, это фальшивая праведность. Но фальшивая праведность или самоправедность и настоящая праведность, они очень близки. Возможно, даже сложно разделить одно от другого. Нам, может быть, даже не удастся провести четко границы, где заканчивается истинная настоящая праведность и где начинается праведность фальшивая. Но вот самоправедные – это люди не такие, как прочие. Так они о себе думают. Это люди, которые, если они не такие, как прочие, то они, значит, лучше других. Это люди, которые не грабители, не обидчики, не прелюбодеи, не мытари. Это, значит, таможенники. Это люди, которые два раза в неделю постятся, дают десятину, уверены о себе, что они праведны, и даже уничижают других. Во всяком случае, все это видно в этом тексте и в этой истории. И это есть самоправедность. Но если более внимательно всмотреться в такого человека, если представить перед собой такой образ – образ этого фарисея, который пришел в храм и там молился, и в этой молитве он рассказывает о своей жизни, то на самом деле это очень приятный человек. Он глубоко верующий, он очень религиозный. И нам на первый взгляд покажется этот человек таким очень благочестивым, достойным. И если бы именно такие люди жили в нашем городе, ну разве это было бы плохо? Наш город превратился бы в райский уголочек. Это стал бы город мира. Этот город был бы свято-городом. Может быть, ему бы дали название «Город Солнце», в котором бы население было именно таким, каким был этот фарисей? А если бы наша страна была такой? Как бы это было бы удивительно. Но можно себе представить нашу Россию. И люди бы не пили, не курили, никого не обижали. И как бы было бы хорошо. Приходили бы в храм, молились бы. Это было бы подлинно святая Русь, как это любят говорить о нашей родине. И на первый взгляд все так красиво и хорошо, но это только на первый взгляд. Это все чисто по-человечески. На самом деле совершенно по-другому обстоит дело. Если мы вникаем глубже, если мы начинаем изучать Священное Писание, то мы понимаем, что все не так просто, что внешняя праведность человека – это еще не праведность настоящая. И именно об этом говорил Иисус Христос. Иисус Христос показал самоправедность этого фарисея, который молился в храме. И мы видим, что в этой самоправедности фарисей поднимался все выше, выше. И вот он поднялся так высоко, что, казалось бы, выше его больше никого нет на земле. Вот он такой праведный и такой благочестивый в своих глазах. Он такой праведный для себя. Он такой праведный и благочестивый перед другими людьми. Но в этой праведности есть возвышение. В этой праведности есть гордость. И мы видим, что он настолько возвышается и гордится собой перед Богом. Он не таков, как прочие. Он именно таков, каким ему хочется быть. Он достиг каких-то высот, но чисто по-человечески. Он достиг религиозных высот, но никак не духовных. И действительно, в самоправедности есть гордость. А гордость – это грех. Мы знаем, что апостол Павел отверг ту праведность, которой он долго-долго учился. Действительно, самоправедности можно научиться. Апостол Павел учился у ног Гамалиила, и он научился очень многому, и он считался таким благочестивым человеком. Но когда он встретился с Иисусом Христом, он все почитал за сор. Он от всего отказался ради превосходства в Иисусе Христе. Самоправедности можно научиться. Когда я был мальчиком, мой отец меня и мою сестру часто водил в цирк. И мне очень нравилось, когда выступали звери. Оказывается, и зверей можно так дрессировать и многому научить, и они могут даже выступать в цирке. Но зверь остается зверем. Человек тоже может многому научиться. И многие люди приходят в церковь, и потом проходят годы, и вот они уже действительно такими становятся благочестивыми, праведными. Они многому научились, они прошли курсы соответствующие, они изучили, и кажется, вот все. Но когда приходит испытание, вот здесь раскрывается наша внутренность. Если это только самоправедность, то почему-то даже верующие люди, как говорят, слетают плохие слова с языка. Почему? Как это могло получиться? Иногда верующие люди делают грех, делают какие-то страшные поступки. А были ли они верующими, если они так поступают? А может быть, это была действительно только самоправедность? Как она опасна? И вот мы видим, что фарисей приходит в храм, и там он молится. Многие люди совершают такие паломничества, они посещают самые лучшие храмы мира. И иногда эти паломничества их утверждают в их самоправедности. Люди хвалятся, как они ходили по святым местам, как они прошли именно пешком и прошли какой-то особенный путь, как им кажется, для их праведности, для их благочестия. И вот на этом выстраивается праведность человека. И это и есть самоправедность. И многие люди утверждаются в этой самоправедности. И они даже в ней ничуть не сомневаются. Они глубоко верующие. Только в кого? Скорее всего, в себя. Они верят в свою праведность. Но как это перед Богом? Интересный получился момент. Когда Иисус Христос был на горе Преображения с тремя учениками, остальные ученики оставались около горы, и вот пришел человек и привел своего сына бесноватого к ученикам и попросил, чтобы те изгнали беса. Но у учеников ничего не получилось. И когда Иисус Христос вернулся с горы Преображения, и вот подходит этот человек к Иисусу и говорит, что твои ученики не могли изгнать. И тогда Иисус Христос совершил исцеление этого юноши, но ученикам тоже было непонятно, почему у них не получилось. И они как-то спросили Иисуса. Они говорят, ну почему мы не могли изгнать беса? Вы помните, что ответил Иисус ученикам? Сей род изгоняется постом и молитвой. Но мы должны понять, что здесь произошло. Почему действительно у них не получилось? Они что, должны были поститься 3 дня, или 4 дня, или, может быть, 7 дней для полноты, чтобы изгнать этого беса? Дело в том, что к этому времени они уже имели некоторый опыт. Опыт исцеления. Иисус Христос уже посылал своих учеников по 2. И у них очень хорошо получалось. Они действительно изгоняли беса. Они исцеляли, они творили какие-то чудеса, и у них был такой опыт. А здесь у них не получилось. Почему? И я рассуждаю так. Мне кажется, что когда этот человек к ним обратился и привел к ним своего сына, и просил их, чтобы они изгнали беса, чтобы они исцелили юношу, они что-то сделали не так. Они, наверное, должны были сказать, «Вы знаете, Иисус Христос сейчас занят. Вы немного подождите. Вот Он вернется с горы, и потом Он это совершит». Я думаю, что это было бы очень правильно. Но у них есть опыт. Но у них уже все получалось. Но они сами взялись за это. Они могли бы сказать, что, знаете, если Иисус Христос, когда вернется с горы и поручит нам, и мы это сделаем. Но они так не поступили. Они с такой легкостью взялись за этот вопрос. Но у них не получилось. И когда они спросили об этом у Иисуса, Он говорит о посте и молитве. А что такое пост и молитва? На самом деле это и есть полная сосредоточенность на Боге. Пост и молитва – это не просто не принимать пищу, а это от всего отказаться. Так, чтобы быть в полном единении с Богом. Вы знаете, многие верующие люди настолько привыкают именно к служению, привыкают к тому, что вот они верующие, что им даже не важно, есть Иисус или нету с ними. Они готовы чудеса творить. Они готовы что-то делать. Они готовы служить. Как бы служить? Но они не подумают при этом, как Бог относится к этому. Должны ли они это делать или нет? Некоторые верующие любят возлагать руки на других. Некоторые любят совершать какие-то чудеса. Но должно ли это делать? Самоправедность, как она опасна. Как она близка к настоящей праведности. Фальшивое служение Богу. Оно тоже опасно. И многие люди служат Богу, как бы служат Богу, но при этом они делают то, что им нравится. Они делают какие-то дела, которые являются действительно важными, религиозными. Дела, которые они делают как бы для Бога, но
нужно ли это Богу? И, конечно, мы должны понимать, братья и сестры, что без Бога никогда не может быть настоящей праведности. Настоящая праведность, она исходит из самого Бога. И вообще человек, он должен быть с Богом. Настоящая вера, она и заключается в нашем единении с Богом. И тогда мы можем служить Богу, и тогда мы можем быть с Богом, и можем жить жизнью святой и благочестивой. Вот это и есть настоящая праведность. Но многим верующим людям так приятно о себе размышлять, особенно когда мы приходим в хороший храм или в хорошую церковь, и мы тогда о себе думаем, что я не католик, я не православный, я не иеговист, я не пятидесятник, я не адвентист, я не такой, как прочие, я не обидчик, я действительно не работаю на таможне. И мы можем многое-многое сказать, что мы не воруем, не убиваем, и, может быть, даже делаем какие-то добрые дела, и десятину даем. Но все это не есть праведность настоящая. Наша праведность заключается в том, насколько мы можем себя открыть и предоставить Богу, насколько Бог может наполнить наше сердце, наши мысли, жизнь нашу, семью нашу. И вот это и есть настоящая праведность. Праведность Божья – это сам Бог в нашей жизни и в нашем сердце. Это насколько Слово Божье может пройти через нас и действовать, может, в нашей жизни. Вот это и есть настоящая праведность. Но как должен был молиться по-настоящему фарисей? Я допускаю, что, может быть, этот человек добрый человек. И все, что он о себе говорит, это действительно соответствует его жизни. Но, может быть, ему нужно было молиться и говорить: «Господи, Ты сделал меня таким». И это было бы совершенно по-другому. И действительно, это правильно, если мы молимся и говорим: «Господи, мы были вот такими грешниками, а сегодня Ты избавил нас от греха, и теперь мы живем новой жизнью, духовной, хорошей». И это совершенно другой вопрос, это другое дело. И тогда он мог бы перечислять многое другое. И то, что он перечислил, и это было бы совершенно по-другому. Это имело бы другой смысл и другое значение. Но, к сожалению, этот человек помолился именно так. Я предполагаю, что в кругу верующих очень много именно таковых людей. Именно таковых, которые о себе думали, что они праведные, которые думают о себе, что они праведные, которые уверены в своей вере, в своих знаниях или познаниях, в своем служении, в своих делах, но на самом деле перед Богом это может не иметь никакого значения. О некоторых верующих сказано в Библии: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Где эти люди? Они носят имя, будто жив, а они духовно мертвы. У них нет этой общности с Богом, хотя внешне они соответствуют всему тому, чему учит Библия, но духовной жизни в сердце нет. Интересно, о некоторых верующих Священное Писание говорит, что они, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Братья и сестры, мы должны проверять себя. Мы должны держаться истины. Мы должны держаться настоящей праведности. Мы должны беречь именно ту духовную жизнь, которая дается нам в Иисусе Христе, Духом Святым и Словом Божиим. И этого мы должны держаться. Это надо беречь. Как опасна гордость, как опасно самомнение, самоуверенность. И поэтому апостол Петр говорит в своем послании: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». И поэтому мы в кротости, в смирении, в сокрушении сердца должны полностью полагаться только на Господа. И наше оправдание в Иисусе Христе. У нас нет никаких заслуг для нашего спасения, для нашей праведности. Пророк говорит о праведности человека, что она как запачканная одежда. Если бы мы сегодня увидели себя глазами Божьими, если бы мы на себя посмотрели с неба, с позиции вечности, то мы бы увидели себя действительно в запачканной одежде. Вот все наши достоинства и вся наша праведность именно такова. Но Бог желает, чтобы мы имели другую праведность. Для этого в этот мир был послан Иисус Христос, и Он дарует нам эту чудесную одежду праведности. И это праведность наша в Иисусе Христе. Самоправедные люди, я думаю, что это страшные люди. Они иногда занимают ключевые позиции в союзах церквей, в церкви. Они могут иметь какое-то служение и даже какую-то власть. Но это страшно. А почему страшно? Потому что именно такие самоправедные люди приговорили Иисуса Христа к распятию. Это были священники, это были религиозные люди, люди, которые пребывали в молитве, люди, которые пребывали в посте. А они имели лжеправедность. Они были далеки от Бога, они были чужды Иисуса Христа, ничего общего не имели с Сыном Божьим. И поэтому они принимают такое страшное, роковое решение. Самоправедность, она приводит человека в храм, но она не приводит его к вечности. Самоправедность, она приводит человека к добрым делам и, может быть, даже каким-то особым религиозным подвигам, но она не приводит человека к Иисусу Христу, как к Искупителю, Спасителю. Праведность человека, она может сделать его благочестивым и добрым, она даже может сделать его таким жертвенным, но пред людьми, а не пред Богом. И некоторые отдают и жертвуют очень многим, и многое отдают, но это делают перед людьми. А как перед Богом? Интересная молитва фарисея. А рядом стоит мытарь и молится. У него даже нет никаких заслуг и достоинств. Он бьет себя в грудь и просит о милости. О милости у Господа. И этот человек не надеется на себя, а он надеется только на Господа. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Он надеется на милость. А где эта милость? Кто эта милость? Это милость сам Иисус Христос. И грешник,
просит о милости.
Вот его праведность, вот его оправдание, вот его спасение. Мне хотелось бы перенести этих двух людей к вратам вечной жизни и представить себе, что вот эти два человека стоят у входа в небесный Иерусалим. И один человек, очень важный, он рассказывает о себе, о своих достоинствах, о том, как он постится, молится, как он отдавал десятину, как он никого не обижал, и многое-многое другое он рассказывает. А другой человек стоит у входа в вечную жизнь, у этой двери бьет себя в грудь и просит о милости, чтобы Бог простил его грешника. И мы знаем из Священного Писания, что для многих людей врата небесной жизни окажутся закрытыми. И некоторые из этих людей скажут: «Господи, мы Твоим именем чудеса творили». А им будет сказано: «Я никогда не знал вас». Это страшно. А для тех людей, которые били себя в грудь и говорили, чтобы Бог простил грешного человека, для них будет открыто небо. Потому что они уповали на милость. И Иисус Христос сказал: «Я есть дверь. Кто мною войдет и выйдет, тот пажить найдет». Вот где путь в небо. Вот эта дверь в жизнь вечную, в бессмертие. Вот этот путь к настоящей праведности и благочестию. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы сегодня должны проверить себя. Мы должны проверить нашу жизнь. Мы должны проверить наши позиции. И мы должны проверить наше благочестие. Может быть, оно пустое благочестие. Может быть, за нашими делами, добрыми делами перед Богом нету ничего. Может быть, мы далеки от нашего Господа. И поэтому когда-то Иисус Христос сказал: «Берегитесь закваски фарисейской». Вот она где, эта закваска. Будьте осторожны, братья и сестры. Будем остерегаться. Бог предупреждал нас. Нас предупредил Иисус Христос, чтобы мы остерегались именно такой праведности. Не будем полагаться на себя, не будем самоуверены, но будем всецело полагаться на Иисуса Христа. В Нем наша жизнь, в Нем наше спасение и в Нем наша настоящая праведность. Поэтому апостол Павел, который по закону был праведным и благочестивым, он сказал так: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Братья и сестры, пусть для нас жизнью будет Иисус Христос и смерть будет приобретением. Аминь.